Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов, у микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главном. В Самарской области и Ставропольском крае произошли взрывы газа в жилых домах. Британский совет собирается продолжить деятельность в российских регионах. Бумаги Дмитрия Медведева поданы для регистрации кандидатом в президенты. В городе Новокуйбышевск Самарской области 6 человек пострадали при взрыве газа в жилом доме, все они госпитализированы. По сообщению МЧС, взрыв разрушил стены и перекрытие дома. Сегодня же в городе Железноводск Ставропольского края при взрыве газа погибли 6 человек, в том числе грудной ребенок. 8 жильцов были извлечены из-под завалов живыми, трое из них госпитализированы. По предварительной версии, взрыв произошел из-за неправильного обращения с газовыми приборами.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
Сообщил прокурор Железноводска Владимир Клочков. Британский совет продолжит деятельность в регионах, несмотря на запрет российских властей, заявил посол Великобритании Энтони Брентон после встречи в МИДе в России. Дипломат был вызван для беседы из-за того, что с 1 января в Петербурге и Екатеринбурге не были закрыты офисы организаций, как того требовал МИД.
Заместитель министра Титов вручил мне довольно длинный документ, в котором изложен российский взгляд на правовую сторону работы Британского совета и описаны возможные пути движения вперед. В ответ я повторил нашу точку зрения, что Британский совет работает на совершенно законных основаниях и потому продолжит работать, и что любые действия российской стороны против него будут нарушением международного законодательства. Я также отметил очевидный факт, что работа Британского совета приносит большую пользу России, и он очень популярен среди россиян,
сказал британский посол. Российская сторона расценила подобные действия как провокацию, направленную на дальнейшее обострение двусторонних отношений. Москва настаивает на закрытии региональных отделений Британского совета, так как их правовой статус не определен. Лондон заявляет, что все эти требования незаконны. Подробнее об этой теме после новостей. В Таллине начался судебный процесс по делу о массовых беспорядках в апреле прошлого года после переноса памятника советскому воину-освободителю. На скамье подсудимых активисты движения «Ночной дозор» Дмитрий Линтер, Максим Рева, Дмитрий Кленский и активист российского молодежного движения «Наши» Марк Серык. Им предъявлены обвинения в организации беспорядков. В ходе апрельских событий в Таллине был убит гражданин России Дмитрий Ганин. Десятки получили ранения, сотни задержаны. Около 50 человек уже приговорены к различным срокам лишения свободы, в основном условно. Репортаж из Эстонии минут через 15. Центральная избирательная комиссия России приняла документы вице-премьера Дмитрия Медведева для регистрации кандидатом в президенты от партии «Единая Россия».
Представлен первый финансовый отчет, справка из Сбербанка о движении средств и учет поступления и расходования средств. Сведения об изменении в данных кандидата не представлены в связи с их отсутствием. Этих документов для кандидата политической партии «Единая Россия» достаточно для регистрации Медведева Дмитрия Анатольевича кандидатом на должность президента Российской Федерации.
Сообщил секретарь Центра избиркома Николай Конкин. Из 5 претендентов, принимающих участие в кампании, официально зарегистрированы двое – глава ЛДПР Владимир Жириновский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Два других кандидата – лидер Демократической партии Андрей Богданов и лидер Российского Народно-демократического союза Михаил Касьянов – собирают подписи в свою поддержку.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд вынес приговор лидеру так называемой кунгисеппской группировки, совершавшей заказные убийства. Имрам Ильясов, признанный виновным в организации убийств и создании преступного сообщества, получил 19 лет колонии строгого режима. Своей вины он не признал.
Приговор в отношении Ильясова считаем незаконным, необоснованным, и будем его обжаловать в Верховном суде Российской Федерации, поскольку считаем, что он основан на показаниях лиц, склонных к оговору.
Заявил адвокат Ильясова Владимир Жеребенков. 6 других подсудимых приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 9,5 лет. Двое оправданы.
Да, мы удовлетворены приговором. Те лица, которые принимали участие непосредственно в лишении жизни потерпевших, понесли заслуженные наказания. Поэтому мы считаем приговор законным и обоснованным.
Сказал представитель Генпрокуратуры России Александр Кубляков. Весной прошлого года были осуждены на длительные сроки заключения еще 7 участников этой группировки. Правительство Сербии приняло план действий в случае одностороннего провозглашения косовскими албанцами независимости края, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куге.
План действий сербского правительства объявлен документом наивысшей степени тайности. Сообщается, что его цель – защита суверенитета и территориальной целостности страны в случае попытки косовских албанцев отделить край от остальной Сербии. По окончании заседания правительства министр обороны Драган Шутановец заявил, что план не предусматривает использование сербских войск в Косове. Несмотря на то, что содержание документа засекречено, известно, что официальный Белград намерен ни при каких условиях не признавать независимость Косово и для сербов, оставшихся в крае, сформировать собственные органы власти. Известно также, что Сербия готова предпринять дипломатические шаги против тех государств, которые признают Косово независимым государством. Некоторые источники утверждают, что сербское правительство планирует экономическую и энергетическую блокаду Косово. Лидеры косовских албанцев заявляют, что независимость Косово от Сербии будет провозглашена в ближайшее время. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Президент США Джордж Буш, завершая поездку по Ближнему Востоку, прибыл в Саудовскую Аравию. Целью его переговоров с королем Абдуллой – заручиться поддержкой Эр-Рияда в израильско-палестинском мирном урегулировании и в противостоянии с Ираном. Буш прибыл в Саудовскую Аравию из Объединенных Арабских Эмиратов. Выступая там в понедельник, он сказал:
«Я рассчитывал, что мой визит привлечет внимание к Ближнему Востоку, к возможности конструктивной работы с нашими друзьями и союзниками, и продемонстрирует людям, какова здесь жизнь на самом деле»,
сказал Джордж Буш. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Разрастается конфликт Лондона и Москвы вокруг деятельности в России британского совета. В Таллине судят обвиняемых в организации массовых беспорядков в апреле прошлого года активистов движений «Ночной дозор» и «Наши». В Кабардино-Балкарии ищут убийц начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью. Таковы главные темы дня понедельника, 14 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Британский совет продолжит деятельность в регионах, несмотря на запрет российских властей, заявил посол Великобритании Энтони Брентон сегодня после встречи в Министерстве иностранных дел России. Дипломат был вызван в министерство для беседы из-за того, что с 1 января в Петербурге и Екатеринбурге не были закрыты офисы организации, как того требовали российские власти. Москва расценивает подобные действия как провокацию, направленную на дальнейшее обострение двусторонних отношений, рассказывает корреспондент Радио Свободы Евгения Назарец.
Российские власти обосновали свое требование тем, что региональные отделения не обладают необходимым правовым статусом. Официальную мотивировку озвучил представитель МИД России Михаил Камынин. По его словам, работа отделений будет заморожена до разработки и заключения российско-британского соглашения о нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность Британского совета в России. Лондон связал происходящее с политикой. Российское правительство до сих пор не назвало закон, который, как предполагается, нарушил Британский совет. Вместе с тем, именно Россия политизировала данный вопрос, связав его с не относящимися к делу трудностями двусторонних отношений. Это заявление посольства Великобритании распространило британское генеральное консульство в Петербурге. Сегодня петербургское отделение Британского совета возобновило работу, сообщил пресс-секретарь филиала Британского совета Станислав Смирнов.
Сегодня офис Британского совета в Санкт-Петербурге возобновил свою работу после зимних каникул. Собственно, как и планировалось, сегодня первый рабочий день в Британском совете в Петербурге.
Заметно ли какое-либо изменение в отношениях с местными властями?
Нам известно о тех требованиях, которые выдвинули российские власти, в частности требования Министерства иностранных дел Российской Федерации относительно замораживания работы Британского совета в Санкт-Петербурге, но мы пытаемся разрешить данную ситуацию путем переговоров и надеемся, что в ближайшее время нам придется прийти к какому-то компромиссу.
Скажите, это может как-то повлиять на содержание программ, на интенсивность деятельности Британского совета?
Британский совет – это не политическая организация. Все те проекты, которые мы делаем, они носят не политический характер. И надеемся, что ни в коей мере это не сможет повлиять на нашу работу. Но сегодня у нас первый рабочий день. Для публики мы будем открыты, начиная с четверга, поэтому о реакции клиентов пока говорить рано. Реакцию, эту поддержку, которую мы получаем по телефону и по электронной почте, она говорит о том, что люди обеспокоены этой ситуацией, заинтересованы в том, чтобы Британский совет продолжил свою работу.
В Екатеринбурге филиал Британского совета возобновил работу 9 января, но по телефонам филиала Британского совета отвечают отдел культуры Генерального консульства Великобритании. Официальное заявление, которое распространил отдел по связям с общественностью дипломатической миссии, говорит буквально следующее. 9 января сотрудники Британского совета пришли в свой офис. Словосочетание «Британский совет» в Екатеринбурге не звучит. Формально повод для претензий российских властей исчез. Неопределенный, по мнению российского МИДа, статус был у Британского совета, а не у отдела культуры Генерального консульства. Вышедшие на работу сотрудники отказываются беседовать с журналистами даже о программах, которые реализовываются при поддержке организации, название которой на Урале теперь не произносят. О том, что Британский совет как раз сейчас занят планированием деятельности на 2008 год, рассказала специалист по связям с общественностью Британского совета в Москве Наталья Минченко.
В соответствии с глобальной стратегией Британского совета, мы работаем над масштабными программами в области образования, науки и культуры и содействуем развитию культурных связей между Россией, Великобританией и европейскими странами.
То, что эти программы не были разработаны в прошлом году, это не связано с тем, что возникли проблемы со статусом региональных отделений?
Нет, не связано. Финансовый год Британского совета завершается в конце марта 2008 года, поэтому для нас сейчас самое время для завершения планирования проектов на следующий год.
Скажите, их содержание может претерпеть изменения вот в связи с теми же неприятными событиями?
Сейчас сложно говорить о каких-то конкретных программах, но, как и раньше, наши программы будут посвящены таким темам, как экономическая эффективность изучения языков, проблемы изменения климата и загрязнения окружающей среды, проблемы глобальной конкуренции и улучшения имиджа стран.
Наталья Минченко заявила, что в Британском совете не могут комментировать сегодняшний вызов посла Великобритании Тони Брентона в российский МИД. Но это связано именно с деятельностью Британского совета. По словам самого Тони Брентона, он беседовал с заместителем министра иностранных дел России Владимиром Титовым и заявил ему, что Британский совет будет продолжать свою работу в России, и его закрытие было бы незаконным. МИД России в ответ на это пригрозил санкциями. В официальном заявлении министерства сказано, что в ближайшее время будут взысканы налоговые долги с петербургского отделения Британского совета. Также российская сторона не будет выдавать визы новым сотрудникам, направляющимся на работу в генконсульство в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, если эти сотрудники собираются прибыть для обеспечения деятельности Британского совета. МИД России настаивает, что Британский совет в России действует на нарушение постановления правительства о порядке учреждения и условиях деятельности иностранных культурно-информационных центров на территории России. Британская сторона ссылается на принятое еще раньше соглашение о сотрудничестве в области культуры, науки и образования. Российские власти парируют, что данное соглашение не заменяет официального разрешения на деятельность в России, которое Британский совет даже не запрашивал. Информация из МИД также развенчивает предыдущие заявления представителей ведомства о том, что в проблеме Британского совета нет политической подоплеки. Говоря о необходимости создания нормативной базы для деятельности Британского совета в России, МИД заявил буквально следующее. Хорошо известно, что предпринятые в июле прошлого года британской стороной недружественные действия в отношении нашей страны сорвали усилия по подготовке этого документа. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Конфликт вокруг Британского совета – лишь одна из проблем, возникших в последнее время в российско-британских отношениях. Отказ в экстрадиции Бориса Березовского, убийство Александра Литвиненко и дело Андрея Лугового, дело британских шпионов, критика со стороны Лондона, нарушение демократических прав и свобод в России привели к тому, что к концу путинской эпохи Великобритания из внешнеполитического партнера Кремля превратилась в его неприятеля. Об этом я беседовал с главным редактором Московского бюро русской службы BBC Константином Эггертом.
Очевидно, что в Лондоне Foreign Office действительно рассматривает всю историю с Британским советом в некотором контексте ухудшившихся российско-британских отношений, как, собственно, если судить, по крайней мере, по заявлениям некоторых представителей российского МИД, рассматривает это и российская сторона. Здесь есть, конечно, определенное разночтение в оценке ситуации. Британские власти считают, что соглашение 1994 года позволяет Британскому совету практически свободно работать на территории территории России. Российские власти утверждают, что это не так, что требуется законодательное урегулирование. Далее идет разговор об уплате налогов. Англичане утверждают, что они заплатили все налоги. Российский МИД говорит, что вроде бы да, но тем не менее нужно регулировать юридический статус. Так что здесь, с одной стороны, есть чисто, очевидно, бюрократические такие вещи, которые можно обсуждать. С другой стороны, даже если бы обе стороны не ставили это в определенный контекст, масс-медиа, журналисты, аналитики смотрят на эту ситуацию именно в таком контексте.
Чего ждут сейчас больше в Лондоне в связи с развитием политических процессов в России? Вот придет новый президент, его фамилия будет, вероятнее всего, Медведев. Ждут того, что стихнут российско-британские страсти или продолжатся эти три волнения?
Премьер-министр Гордона Брауна довольно-таки много проблем и во внешнеполитической сфере помимо России, ну, в том числе это и ситуация в Ираке, отношения с Евросоюзом, целый ряд других вещей, в том числе и Косово, и Иран, где тоже, так сказать, диалог с Россией идет, но идет довольно трудно. Действительно, многие полагают, что приход нового руководства к власти в России может привести к определенному, ну, словно говоря, смягчению остроты вот этого конфликта, особенно в том случае, если, скажем, Гордон Браун, премьер-министр Великобритании, и новый президент России смогут достаточно быстро встретиться либо на саммите России и Евросоюз, либо, что более вероятно, на саммите Большой Восьмерки в Японии летом. Многое будет зависеть от того, какова будет конфигурация власти в России.
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр был первым западным лидером, который встретился с Владимиром Путиным в свое время в новой тогда для Путина должности президента. Внешняя политика, российская внешняя политика Гордона Брауна сильно изменилась с той поры. Можно ли рассчитывать, что он первым приедет поздравить нового президента России, как считаете?
Полагаю, что все-таки ситуация очень сильно изменилась. Блэру требовалось найти некую яркую, может быть, для себя роль. Он всегда был в поисках этой яркой роли во внешней политике. Браун просто политик другого склада. Он во многом очень такой расчетливый, не такой яркий, как Блэр, может быть, даже с точки зрения того, что называется public relation. Трудно себе представить, что в нынешнем контексте непростых отношений, даже, скажем, России и Евросоюза, не только России и Великобритании, Гордон Браун поедет в Москву очень быстро. Подобного рода визит даже, может быть, несколько странно был бы воспринят британской прессе, если бы он вообще произошел. Браун прагматик. В какой-то степени он пытается дистанцироваться от наследия Блэра, оно в российско-британских отношениях такое довольно противоречивое. Поэтому вот если говорить о возможности какой-то официальной и протокольной встречи, которая будет, ну, условно говоря, не особенно трудной для обеих сторон, то здесь нельзя исключить, что присущий Брауну прагматизм и, как считают многие, присущий возможному будущему президенту России прагматизм сыграют свою роль.
О российско-британских отношениях рассуждал главный редактор Московского бюро русской службы BBC Константин Эггерт.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Что ожидает филиалы Британского совета после сегодняшнего вызова английского посла в российское внешнеполитическое ведомство? Об этом беседуем с Екатериной Генеевой, директором Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Повтор программы в 5:10 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 14 января. Сегодня в Таллине открылся судебный процесс по делу о массовых беспорядках в апреле прошлого года после переноса памятника советскому воину-освободителю. На скамье подсудимых активисты движения «Ночной дозор» Дмитрий Линтер, Максим Рева, Дмитрий Кленский и лидер российского молодежного движения «Наши в истории» в Эстонии Марк Сырок. Им предъявлено обвинение в организации беспорядков. Об этом деле корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В течение нескольких дней выступления молодежи сопровождались погромами и поджогами. Был убит гражданин России. Около 50 человек были ранены. Свыше 1000 попали в отделение полиции. Волнения тогда охватили и другие эстонские города. Молодые люди из движения «Ночной дозор», которое было создано специально для защиты бронзового солдата от переноса, виновными себя не признают. Об этом они заявили на первом судебном заседании в понедельник. События, связанные с переносом памятника воину-освободителю из центра Таллина на военное кладбище в отдаленном районе, до сих пор обсуждаются в эстонском обществе. Страсти поутихли, и, по мнению редактора газеты МК в Эстонии Павла Иванова, большинство граждан страны, и русские, и эстонцы, считают, что в отношениях обычных нормальных людей после истории с памятником ничего не изменилось. Испортились лишь отношения двух государств, и виноваты в этом политики, которые не умеют договариваться.
эстонское общество без раздела на русскую или на эстонскую часть общества считает, что в прошлом году вот эти апрельские события стали в какой-то мере все-таки переломными. Не только с точки зрения общественно-социальной жизни, но, может быть, еще и с точки зрения экономики. И мне лично кажется, что вот на настоящий момент дискуссия или, так сказать, возвращение к этой теме уже перешло вот в такое русло прагматики. А что было бы, если бы этого бы не было, и было ли все это дело сделано на пользу и так далее, и так далее. А с точки зрения того, кто, что, зачем и почему, я думаю, что это уже ни для кого не представляет животрепещущего интереса. Апрель, я не могу сказать, что он был спровоцирован, но он был 100% на пользу как с одной стороны, так и с другой стороны, для тех, для кого, вот, так сказать, вот этот вот пунктик межнациональных отношений, он является предметом политических дивидендов.
Когда конфликт был в разгаре, как ваша газета, как вы лично освещали это все?
У нас было два номера подряд, по-моему, фоторепортажу без разных комментариев и описания очевидцев как с одной стороны, так и с другой стороны. Вы знаете, мне кажется, что с одной и с другой стороны есть какая-то упертость. Она какая-то историческая или я не знаю какая. Это упертость на политическом уровне, потому что с точки зрения бизнеса все нормально, с точки зрения культурного обмена все абсолютно нормально. Эстонский режиссер Андрес Пустусман снял фильм «18-14». В Эстонии на прошлой неделе пошла премьера этого фильма. То есть эстонский кинорежиссер, продюсер работает в российском кинематографе, ставит фильмы, все нормально. Российская железная дорога, вот сегодняшняя новость, преподнесла подарок в Пермской школе, возила в Россию на экскурсию на зимние каникулы. То есть все нормально. А вот на политическом уровне существует какая-то вот эта упертость.
Говорил редактор газеты МК в Эстонии Павел Иванов. После переноса бронзового солдата в Таллине в России пикетировали эстонцы. Эстонское посольство бойкотировали эстонские товары, призывали не ездить в Эстонию. После этого группа россиян решила организовать в Москве общество друзей Эстонии и создавать совместные российско-эстонские культурные проекты, как бы показывая политикам, что нормальным людям, даже если они жители разных стран, всегда есть о чем поговорить. Говорит одна из организаторов общества друзей Эстонии Анна Сокольская.
Создавали мы его с двумя целями. Во-первых, конечно, хотелось нормализовать отношения между двумя странами. Эстония, Прибалтика, Исляндия, она все время исключительно была интегрирована в российскую культуру, и то, что сейчас происходит, это ненормально просто для всей нашей культуры. Во-вторых, конечно, хотелось противостоять вот этой вот пропаганде ура-патриотической, которая по поводу бронзового солдата у нас, ну так скажем, творилась или лилась из всех радиоточек, потому что это ни в коей мере не было на пользу прежде всего России. Понятно, что в истории с бронзовым солдатом обе стороны были хороши, но это не значит, что надо из этого было делать такую историю. Вот человеку обычно предлагается два пути. Либо присоединиться к протестующим, либо тихо сидеть дома. Выбор из двух позиций свободным выбором, это вам скажет психолог, никогда не является. Поэтому мы предлагаем некий третий путь. На каждую контркультурную инициативу с эстонской стороны, с правительственной, с нашей стороны, отвечать какими-то культурными инициативами. Мы уже при большой поддержке русско-балтийской группы мы работаем с радио «Четверет» это русское радио Эстонии. Мы регулярно посылаем туда книги, какие-то литературные новинки, делаем о них передачи, делаем это все за свой счет. Меняется отношение к нам не только среди русских, которые не чувствуют себя забытыми, но и среди эстонцев, которые вдруг с удивлением обнаруживают, что граждане Российской Федерации — это не только безумно политизированные люди, кричащие о бронзовом солдате, но ничего при этом не делающие для того, чтобы поддержать своих соотечественников за рубежом, но и те, кто готовы выступать и даже реализовывать определенные культурные инициативы. Мы провели Вотмановские чтения. Мы сделали очень много передач о лауреатах Букера, о лауреатах Большой книги. Вы понимаете, жизнь не исчерпывается политическими конфликтами. Понимаете, политика – это занятие сугубо профессиональное. Вот так же, как на досуге мы не сверлим каналов, не собираем дома синхрофазотронов. Точно так же не надо вот всем просто в свободное от работы время заниматься политикой.
Говорила организатор Общества друзей Эстонии в России Анна Сокольская. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В ходе апрельских событий в Таллине, напомню, был убит гражданин России Дмитрий Ганин, десятки получили ранения, сотни задержаны, около 50 человек уже приговорены к различным срокам лишения свободы, в основном условно. Так что размах этих неприятностей был довольно существенным. Об отношениях России и Эстонии в контексте неприятной прошлогодней истории с памятником советскому солдату я беседую с экспертом по странам Балтийского региона, журналистом и политологом Николаем Мейнертом. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Николай, добрый вечер, давайте поговорим. попытаемся подвести какое-то сальдо. Смогли ли Эстония и Россия сейчас преодолеть ту неприязнь, которая возникла в связи с историей вокруг памятника солдату-освободителю?
С моей точки зрения, нет. Напряжение по-прежнему сохраняется между этими странами, и я никак не могу понять, честно говоря, его природу, потому что, когда общаешься и в российских политических и журналистских кругах, и в эстонских, и там все говорят о том, что они ощущают ненормальность этих отношений и хотели бы каким-то образом их изменить. Но постоянно происходит что-то такое, что опять их снова усугубляет, и все начинается заново.
Николай, говорилось в свое время, что действия эстонских властей во многом вызваны не их неприязнью к России, а какими-то внутриполитическими обстоятельствами. Кто-то из политиков, правящих, мэр Таллина или премьер-министр хотел повысить свою популярность таким образом. Так ли это, по вашему мнению? Если да, то удалось ли это сделать?
С моей точки зрения, внешнеполитические силы, внешнеполитические причины довольно часто играют очень большую роль в том, что происходит в Эстонии и отражается на отношениях с соседями. Один из хороших примеров – это то, как оказался незаключенным договор о границах, который был практически уже ратифицирован и требовался только ратифицирован российской стороной, и требовалось только подтверждение со стороны эстонского парламента. Тогда чисто исключительно внутриполитические причины не позволили это сделать. Мне кажется, что во многом это связано и с памятником, потому что искать рациональную причину в том, что произошло, сейчас чрезвычайно трудно, особенно, как уже было сказано, когда страсти улеглись. Но то, что тогда действительно для целого ряда партии реформ, важно было решить свои внутриполитические проблемы, она находилась тогда у власти, и преодолеть сопротивление оппозиционной партии, оппозиционных партий, которые, опять-таки, могли представлять для нее опасность, оттянуть какие-то голоса очень националистические, национально настроенных избирателей, да, все это сыграло свою роль. Но, с другой стороны, иногда остается такое ощущение, что, вероятно, может быть, какая-то более сложная игра, связанная исключительно с ролью Эстонии в отношении к России, которая опять-таки, в свою очередь, отражается и в игре России по отношению к Европейскому Союзу и Эстонии. И здесь памятник может быть только всего лишь своего рода заложником всех этих сложных комбинаций.
Как вы считаете, Николай, сейчас к этому процессу эстонские средства массовой информации, эстонская общественность будут обращать на них сколько-нибудь серьезное внимание? Вот этот памятник и все вот эти молодые люди, которых судят, они продолжают оставаться, такой кнопкой, на которую можно нажать для того, чтобы каким-то образом вновь наэлектризовать ситуацию?
Я не думаю, по крайней мере, не выглядит внешняя ситуация слишком уж обостренной. То есть, мне кажется, нет смысла, нет основания ожидать каких-либо очень тяжелых последствий того, что происходит, но внимание, конечно же, есть. И об этом говорят люди самых разных возрастов, когда попадаешь в Эстонию. Очень интересно то, что в этом процессе, который сейчас начался в Таллине, три человека очень молодые, а один, это, в общем-то, представитель совершенно другого поколения. Наш сверстник, ему за 50, Дмитрий Кленский. И, кстати, в некотором отношении даже за действиями во время ночного дозора прослеживалось как бы два разных подхода. То есть были молодые, довольно-таки, резко настроенные люди, и в то же время более взвешенная позиция людей старшего поколения. Вот то, что их сейчас поставили в один ряд, это, мне кажется, достаточно симптоматично и очень интересно, к чему же все-таки это в конечном счете приведет. И поэтому к процессу и профессиональное, и, скажем, на бытовом уровне внимание, конечно же, в Эстонии сохраняется.
А скажите, пожалуйста, Николай, эта вся история привела к какой-то большей самоорганизации движения русскоязычных в Эстонии? Может быть, они стали как-то держаться более вместе? Может быть, еще расширилась та пропасть, которая отделяет их от эстонских властей или от эстонского общества? Или, по сути, ничего не случилось?
Ну, с моей точки зрения, все-таки последствия были, и как мне представляется, негативного плана. Пропасть действительно увеличилась. В Эстонии в какой-то степени, в том числе эстонское население, которое раньше пыталось не замечать живущих там русских, оно вдруг осознало, что русские, живущие там, действительно есть, и что они иногда могут представлять из себя даже своего рода опасность. С другой стороны, наверное, игнорировать русское население, как это долго делали эстонские власти, просто не замечая, да, вот как бы мы существуем сами по себе, у нас своя жизнь, своя политика, своя игра, а вот это вот вроде как некое белое пятно на эстонской политической карте. Я думаю, что теперь больше подобную политику проводить нельзя, и с моей точки зрения, несмотря на все плохое, что случилось, это все-таки положительный результат, но пропасть и некое взаимное недоверие, к сожалению, они только углубились.
И последний вопрос, Николай, я жду от вас короткого ответа, времени у нас немного. Что сейчас на военном кладбище, где стоит памятник?
Ну, в принципе, ничего там особенного не происходит. Если есть желающие прийти туда, они могут совершенно спокойно посетить это место. Но, конечно, таким полем битвы, как это был бронзовый солдат в центре города, это кладбище не является.
Спасибо, Николай Мейнард, эксперт по странам Балтийского региона, независимый журналист и политолог. Мы беседовали с ним об отношениях России и Эстонии в контексте истории с памятником советскому солдату-освободителю. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 14 января. И вот главные темы второй половины часа. Беженцы из Чечни добиваются политического убежища во Франции. В Кабардино-Балкарии ищут убийц начальник республиканского управления по борьбе с организованной преступностью. В Петербурге продолжается дискуссия о строительстве небоскреба «Ахта-центр». Грузинская печать активно обсуждает перспективы политических процессов в республике. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Свобода. Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Россия примет меры в ответ на решение Британского совета Международной организации по образованию и культурному обмену продолжить деятельность в российских регионах вопреки запрету Москвы. Как заявил МИД России, власти взыщут долги по налогам с отделений Британского совета в Петербурге и Екатеринбурге, откажут в визах консульским сотрудникам, обслуживающим работу организации. Наиболее вероятная причина взрыва в жилом доме в городе Железногорске Знаводск – неосторожное обращение с газовыми приборами. Жертвами взрыва стали 6 человек, в том числе грудной ребенок, около 20 пострадали. Сегодня же в городе Новокуйбышевск Самарской области при взрыве газа в жилом доме пострадали 6 человек. Центральная избирательная комиссия России приняла документы вице-премьера Дмитрия Медведева для регистрации кандидатом в президенты от партии «Единая Россия». В Махачкале в ходе спецоперации, по уточненным данным, убиты 2 боевика. Их тела были обнаружены в квартире жилого дома, взятой штурмом. По решению Парижского суда заморожены счета российских учреждений и государственных компаний в банке ВТБ «Банк Европ». Сообщается, что это решение принято по иску швейцарской компании «Нога». Под арест попало имущество Министерства финансов России, Рособоронэкспорта, Центробанка, Минпромэнерго и РИА Новости. Один человек убит и несколько ранены при взрыве в столице Афганистана – Кабуле. Погиб охранник гостиницы, которую атаковали трое вооруженных людей. Еще 2 охранника получили ранения. В гостинице во время нападения, как сообщается, находился министр иностранных дел Норвегии. Он не пострадал. Есть данные о ранении норвежского журналиста. Не менее 4 человек погибли и свыше 10 получили ранения при взрыве в городе Карачи на юге Пакистана. Бомба, спрятанная в повозке с фруктами, взорвалась на оживленном перекрестке.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 14 января. С конца прошлого месяца в парижском аэропорту Шарль-де-Голь находятся, по данным из правозащитных организаций российских, более 300 беженцев из Чечни. Эти люди добиваются у французских властей политического убежища. Как утверждают источники в правозащитных организациях, беженцы находятся в тяжелых бытовых условиях, но возвращаться в Россию они не намерены. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Беженцы из Чечни добирались до Франции различными путями, в том числе и на авиарейсе Киев-Париж-Рабат. В аэропорту Шарль-де-Голь они отказались продолжить полет. Уже более 2 недель они находятся в парижском аэропорту, рассказывает наш корреспондент в Париже Наталья Руткевич.
По данным французских миграционных служб, с начала сентября число россиян, просителей политического убежища во Франции, многократно возросло. Ежедневно от 10 до 40 граждан России, в основном с Кавказа, прибывают в Париж якобы транзитом, а затем остаются во Франции, требуя вида на жительство. До недавних пор французские власти справлялись с потоком беженцев, выдавая многим из них разрешение на проживание на время, пока рассматривается их прошение. Однако в последние недели французская служба по предоставлению политического убежища ОФПРА пребывает в растерянности. В зоне аэропорта Руасси, служащей для принятия беженцев, имеется всего 164 спальных места, и все они заняты. Просители убежища находятся в тяжелых условиях. Они спят в залах ожидания, где нет ни кроватей, ни души. Неделю назад 13 чеченцев в знак протеста объявили голодовку. Для размещения беженцев аэропорт уже выделил более 1500 квадратных метров. По оценке службы УФПРА, ситуация создалась крайне напряженная. Вместе с тем, как сообщил один из представителей службы, далеко не все просители имеют право на политическое убежище. Если раньше к Франции обращались и чеченцы, действительно имеющие право на статус политического беженца, то сегодня во Францию массово едут ингуши и дагестанцы, желающие улучшить свое материальное положение. Сократить приток беженцев могло бы введение так называемой транзитной визы, которая ограничивала бы перемещение транзитных пассажиров по аэропорту. Однако, по мнению французских властей, введение такой визы для всех граждан России неизбежно привело бы к дипломатическому конфликту между двумя странами.
В Европе по-разному относятся к чеченским беженцам, отмечает председатель Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Чеченских беженцев принимают по-разному. Вот Австрия, которая принимала и давала убежище до 90% обращающихся, сейчас вот уже два случая, я знаю, когда она высылает людей, то есть пересмотрено отношение. Во Франции со сентября месяца прошлого года не только не высылают беженцев чеченских в Россию, но их даже не высылают в Польшу, потому что там перегружены и не справляются с их количеством. Таким образом, Польша как бы выведена в порядке исключения из Дублинского соглашения. Польша – страна Европейского Союза, и если беженец проехал через эту страну, имел там возможность обратиться за статусом, то эта страна и должна нести ответственность. Но вот Франция для Польши сделала исключение. И мы призываем другие европейские страны последовать примеру Франции в этом отношении.
Поток чеченских беженцев в европейские страны в последнее время только усилился. Это говорит о том, что жизнь простых людей в Чечне по-прежнему остается невыносимой, утверждает эксперт Московской хельсинской группы по Северному Кавказу Асламбек Апаев.
Проблема эта связана в первую очередь, так как средства массовой информации говорят с администрацией президента, что в Чечне стабилизировалось, на Кавказе все нормально. Это далеко от истины. Вот эти несудебные казни, пытки. Вот органы, судебные процедуры у них абсолютно скатаны на ноль. Все это делается за взятку. Несанкционированные аресты абсолютно невинных людей делают террористами. Вот это все приводит к этому массовому оттоку. В первую очередь нужно стабилизировать ситуацию на всем Северном Кавказе. Уже пошло по всему Северному Кавказу. Тогда не будет оттока.
Среди тех, кто пытается убежать за границу, уже не только жители Чечни, подчеркивает председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Я думаю, что поток из Северного Кавказа, безусловно, усилился, потому что ситуация, которая складывается там сейчас, она даже не самая страшная в Чечне. А есть еще и Ингушетия, есть Дагестан, есть Кабардино-Балкария, и оттуда тоже едут люди. К сожалению, мы предсказывали, что вот эта вот общая обстановка в Чечне приведет к тому, что это расползется на весь регион. Это расползается не только на этот регион, но и вообще на Россию. Ничего удивительного, что люди оттуда уезжают.
Беженцы Северного Кавказа идут на все, чтобы покинуть Россию и другие страны СНГ. Я поинтересовался у Асламбека Апаева, какими способами они преодолевают кордоны, если улететь на самолете или уехать на поезде не представляется возможным.
Как правило, они приезжают в Брест, это Белоруссия, находят посредников, платят им, и они их переводят через лесной массив.
А как их встречают в тех странах Восточной Европы?
Сразу арестовывают, идет судебный процесс у них. Тогда на каком основании они начинают выяснять, действительно у этого человека были проблемы в Чеченской республике или в республике Ингушетия. После этого дают им вот это позитивное проживание.
Асламбек, а кто-либо из чеченцев обращался за эти годы официально в органы власти России с просьбой разрешить им покинуть страну?
Я таких пока не встречал.
Официальная Москва утверждает, что обстановка на Северном Кавказе и, в частности, Чечне стабилизировалась. Иной раз подобные заявления оказывают влияние на позицию европейских чиновников, считает Асламбек Апаев.
Насчет приема не скажем, что это так охотно, но те, которые уже есть, есть у меня информация, что Николя Саркози сказал, что раз у нас есть эти чеченские беженцы, пускай они у нас будут, смотрите за ними, делайте все, что им нужно. По поводу дальнейшего приема, вот это не очень-то охотно они делают, потому что сама политика Кремля приводит к тому, что здесь все стабилизировалось, все нормально, а когда появляется такой поток, это доказывает обратное. И на этом основании у них какая-то гибкая политика. этом отношении. Они не хотят сразу их принимать, то есть они показывают Кремлю, что они немножко одобряют их. Но это смертью газа связано.
Эксперты полагают, что некоторые европейские страны заигрывают с официальной Москвой в различных вопросах, в том числе и при решении проблем беженцев.
Это действительно происходит в наших взаимоотношениях с разными странами, но вот вы видите, мы сейчас, несмотря на то, какая, можно сказать, нежная дружба между Саркози и Путиным завязалась в последнее время, тем не менее, вот это не отразилось на отношении к беженцам из России, и именно к чеченцам, что вообще соответствует международному праву, потому что страны, подписавшие конвенцию 51 года о статусе беженца, они как раз обязались не воспринимать как недружественный акт предоставления статуса беженца их гражданам в другой из договаривающихся сторон.
Глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 14 января. Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии ведут поиски убийц начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью полковника Анатолия Кярова. Кяров застрелен, как полагают, в результате хорошо подготовленной преступниками операции, в то время как на территории Кабардино-Балкарии находился председатель ФСБ России Николай Патрушев. Это все случилось в субботу. Кабардино-балкарский журналист Ислам Текушев, главный редактор интернет-сайта «Кокосу Таймс», ставит это дерзкое преступление в контекст общеполитической ситуации в республике. Отношение жителей Кабардино-Балкарии к сотрудникам милиции и к боевикам, считает Текушев, изменилось после нападения на Нальчик крупного отряда экстремистов в октябре 2005 года. Тогда, напомню, было убито около сотни боевиков, погибли 35 сотрудников силовых подразделений и несколько мирных жителей. Полковник Кяров и в ту пору возглавлял республиканский УБОП, у которого в республике неоднозначная репутация. Давайте послушаем запись моей беседы с Исламом Текушевым.
Структура, которую возглавлял начальник УБЭП, управление по борьбе с организованной преступностью, профилировалась на борьбе с незаконными вооруженными формированиями. На территории Кабардино-Балкарии, по признанию самих силовиков, действует до 50 боевиков. Совсем и не так давно в пригороде Нальчика эти люди казнили 9 охотников, признав их за силовиков. УБОП прозваны в республике 6-м отделом, который применяет пытки к задержанным. Совсем недавно из окна управления по борьбе с организованной преступностью выбросился один из подозреваемых. Он погиб. Еще ранее, после нападения боевиков на город, такая же ситуация была, когда боевик просто выпрыгнул из окна и покончил жизнь самоубийством. Да? Этот же отдел проводит крупные спецоперации в республике поимки боевиков. Почти всегда эти спецоперации заканчиваются уничтожением. Никогда они... Я не помню просто случай, когда конкретно боевик был задержан, предстал перед судом. Просто всегда эти спецоперации заканчиваются уничтожением. Исходя из того, что убит их начальник, можно предположить, что, конечно, за этим преступлением стоит северокавказское ваххабитское подполье. В эти дни в Кабардино-Балкарии находился директор Федеральной службы безопасности Николай Пак. В день совершения убийства Кярова он наблюдал за ходом летно-тактических учений авиации ФСБ России. Я думаю, что преступление было совершено с такой целью, чтобы напугать население и лишний раз напомнить о том, что северокавказское подполье еще живо, и не только живо, оно еще и способно на очень серьезные акции.
Некоторые средства массовой информации российские, они высказали предположение, что целью преступников мог быть сам Патрушев. В это не верится, да?
Ну, в это не верится, потому что это конкретное преступление, которое было спланировано. Кярова выследили во дворе жилого 5-этажного дома. Когда его автомобиль заехал во двор, было совершено нападение, Кяров был застрелен автоматной очередью. Патрушев в это время находился в абсолютно другом месте. И если бы целью преступников был Патрушев, так, наверное, это было бы немножко иначе.
Официальный представитель руководства МВД Кабардино-Балкарии заявил, что это не первое покушение на Кярова, что примерно известно, откуда идут следы убийства, и проводится работа там, направленная на поиск и задержание преступников и так далее. И обещана какая-то крупная сумма вознаграждения за информацию, которая приведет к раскрытию убийства. Вы считаете, что найдут убийц?
Если исходить из того, что до сих пор не найдены лица, совершившие убийство 9 охотников, если исходить из того, что до сих пор не найден, даже неизвестно, в каком направлении был похищен, куда увезен сотрудник УБЭП, это совсем недавно, кстати, произошло, в центре города похитили сотрудник УБОП. Очень много вот таких преступлений такого характера не были до конца раскрыты. Конечно, личность Кярова, она, это убийство, такой серьезный вызов правоохранительным органам, вообще всей вот этой контртеррористической операции на Северном Кавказе, правоохранительные органы, там следствие стараются сделать максимум, будут объявлены там какие-то подозреваемые, но я думаю, что все закончится опять-таки ничем.
Вы много лет прожили в Нальчике, прекрасно знаете этот город и всю республику. Вообще, как относятся к милиции, вот к этим силовикам, как их сейчас называют, которые ведут там борьбу с этими незаконными вооруженными формированиями?
Вы знаете, мы даже проводили исследования на эту тему, мы спрашивали жителей Нальчика, была выборка там небольшая, 400 человек, о том, как они оценивают конкретно действия силовиков в отношении ваххабитского подполья, в отношении экстремистов. И, в принципе, большинство жителей Нальчика поддерживает эти акции. Население здесь реально напугано этими акциями боевиков. Если даже были какие-то настроения в том плане, что население как-то сочувствовало до 13 октября, до нападения на боевиков на Нальчик, все-таки, наверное, какое-то понимание у населения было. После того, что произошло 13 октября, конечно, поддержки среди населения у них нет никакого. Кстати, после нападения боевиков на Нальчик и после акций силовиков, которые предотвратили захват города, вот отношение населения к милиции улучшилось. Они в них видят защитников. Был снят со своей должности министр МВД Шагенов. Официально никаких обвинений ему не было предъявлено, но в прессе об этом писали, что Министерство внутренних дел владело информацией о нападении на город. И оно было способно предотвратить большие жертвы. То есть они могли как-то иначе спланировать эту спецоперацию. У них как раз это произошло после того, как республику возглавил Арсен Коноков. Между министром МВД Шагеновым и президентом Кабардино-Балкарии складывались не очень, отношения не очень гладко складывались.
А Кяров тогда уже работал в городе?
Да, Кяров работал. Кяров давно возглавляет это ведомство.
О ситуации в Кабардино-Балкарии после убийства начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью полковника Анатолия Кярова я беседовал с журналистом Исламом Текушевым. Он много лет прожил в Нальчике, а сейчас возглавляет интернет-сайт «Caucasus Times». Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня – это обладатель нескольких премий «Золотой глобус» режиссер Джулиус Шнабель. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня в Красногвардейском районе Петербурга прошли общественные слушания по временному регламенту застройки территории, предназначенной для строительства ОХТ-центра. Этот проект – один из самых спорных и скандальных проектов последнего времени в Петербурге. Прежде эту башню называли «башня Газпрома». Более чем 300-метровая высотка должна появиться, по мнению тех, кто планирует этот проект, почти в центре Санкт-Петербурга. На сегодняшних слушаниях побывала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Давно я не видела такого количества возбужденных и даже разъяренных людей. Зал, рассчитанный на 1000 человек, набит битком. Все проходы тоже заполнены до отказа. Понятно, дело касается не только того, вознесется ли «Газпром» своей кукурузой непокорной выше Александрийского столпа и вообще всего в Петербурге, но и в большой степени о том, жить или не жить многим охтинцам на своих насиженных местах. Реновация полусотни кварталов грозит выселением многим из тех, кто населяет Охту сегодня. Да и границы самого ОХТ-центра наступают краями на некоторые жилые постройки. То есть проект касается жизненных интересов граждан, настроения которых видны даже в том, как они представляются.
Татьяна Ивановна, российский нищий, то есть пенсионер. Газпромовский фалос в этом городе меня не устраивает. Ну, такое ощущение складывается, что люди вот озабочены только этим. Причем и администрация, и почему-то общественность, художественная общественность не встает стеной за это.
Показательно, что даже свое имя, отчество решаются назвать далеко не все.
Нет, я в наших условиях представляться не буду. Все давно ясно. Есть вертикаль власти, есть желание господина Миллера. Ничего повернуть здесь невозможно. Говорите, говорите, друзья, ну, мы будем строить. Единственная надежда на внуков. Пусть строят, а внуки разберут.
Общее возмущение выражает оргсекретарь Общественного комитета защиты собственников жилья Петербурга Александр Алаханов.
Такой формулировки временной
регламент в федеральных законах не существует, потому что статья 36 градостроительного кодекса говорит, что существует градостроительный регламент, которым определяется правовой режим земельных участков, то есть правовой режим земли, на которой будет что-то осуществляться. Временного правового режима не существует. Это лохотрон самый натуральный. Хотят лишить граждан права собственности на земельные участки, которые они зарегистрировали в соответствии с жилищным кодексом. Это поколение бывших советских людей не понимает, что такое права собственности на землю. Квадратный метр земли сейчас – это сумасшедшие суммы, по которым потом будут предъявлены иски к ним.
Вот как пытается ответить на эти вопросы заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Виктор Полищук.
Временный регламент еще раз проходит дополнительные публичные слушания, чтобы все-таки донести информацию, чтобы можно было с ним ознакомиться, дать все замечания, предложения, задать вопросы. И нету какого-то подлога. Любой объект, он законом теперь осуществляется при составлении градостроительного плана. То есть, если, например, киноконцерт и зал.
Договорить Виктору Полищуку не дали. Многие участники слушания выражали недовольство неконкретными ответами чиновников. Говорит руководитель Центра экспертиз ЭКОМ, выполнявшего общественную экспертизу проекта, Александр Карпов.
Этот регламент не решает ключевую проблему регулирования высотности, разрешая неограниченную высотность. Он, конечно, таким образом нарушает права и интересы жителей района, потому что инфраструктура района на неограниченную высотность не рассчитана. Высотность должна быть ограничена, исходя из реальных возможностей дорог, энергетических сетей, канализационных сетей и так далее. Обеспечить массу бизнеса, который здесь разместится. Этого не произошло. Там есть графа такая специальная, где должно быть написано предельная высотность застройки земельных участков 100 метров. Там написано, что данным регламентом предельная высота застройки не устанавливается. Все ждали, что он что-то решит. Он такой уход в кусты изящный. А второй момент, конечно, то, что этот регламент, как нормативный документ, сделан тяп-ляпно. Нормативный документ не может оставлять двусмысленности в трактовке, не может нарушать права владельцев собственности земельных участков, которые там попали под разрез.
Главные претензии тех, кто пришел на слушание, были в том, что не решен вопрос высотного регламента, транспортных развязок и вопросы, связанные с правами собственников жилья. Чиновники уверяли, что прав людей никто не нарушит, что будут построены два новых моста, транспортные развязки и новая станция метро. Но их заверения почему-то мало кого убедили, говорит пенсионер, тоже побоявшийся представиться.
Я бы взорвал, если кто ко мне придет в квартиру, когда меня выселять, скажем, будут, если не дубины не будет, я зубами перегрызу. Я бы там 35 лет все благоустроил, меня будут оттуда поднимать, но я блокадник, я на Шумяна 2 живу с 71 года. И если вот придут такие, как раньше, в 17 году, с патронташами, матросня, ну придут люди уже другого плана, Газпром придет. Они могут любого закопать и зарыть, посмотрите, сколько народу, и все возмущены.
Тем не менее, чиновники заключили, что слушания прошли конструктивно и явились этапом становления общественной дискуссии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно, в это время часа продолжит обзор печати. Грузинские средства массовой информации подробно рассказывают о прошедшем в воскресенье митинге оппозиции и расспрашивают комментаторов и аналитиков насчет перспектив развития политической ситуации в республике. Посмотреть, послушать и почитать грузинские средства массовой информации я попросил корреспондента «Радио Свобода» в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Примечательным симптомом является то, что в высказываниях экспертов больше их рекомендаций и пожеланий, нежели прогнозов. Известный политолог Арчил Гагашидзе заявил, выступая по общественному грузинскому телевидению, что уровень легитимности состоявшихся выборов сомнительный. Количество народа на последнем митинге оппозиции это подтверждает. Что касается конкретных требований, то, исходя из обстановки, бесспорно, власть должна пересмотреть свои позиции. Судя по количеству людей, вышедших на акцию протеста 13 января, противники власти не смирятся с поражением, утверждает господин Гегешидзе. Гегешидзе предлагает пересчитать голоса. Если в результате пересчета окажется, что Михаил Саакашвили справедливо получил больше 50%, его мандат будет несравненно более легитимным, чем сейчас, подчеркнул Гегешидзе и тут же усомнился в том, что власти согласятся с этим предложением. Политолог Рамос Сакварелидзе в интервью газете «Свободная Грузия» считает необходимым не пересчет голосов, а проведение второго тура выборов. Господин Сакварелидзе делает прогноз о вступлении страны в НАТО и предполагает, что отношение к Западу в целом меняется в негативную сторону, поскольку западные структуры поддержали режим Саакашвили после выборов. В статье «Грузинский меловой круг», опубликованной в газете «24 часа», эксперт Эка Кваситадзе отмечает, что грузинская политическая традиция еще не знает прецедента, чтобы побежденный на выборах поздравил победителя. Западная пресса объявила триумфом демократии победу кандидата от правящей партии столь незначительным преимуществом в стране, где политики становились президентами, получив 80-90% голосов. Но возникает вопрос, как сможет Саакашвили править страной, где половина населения его не поддерживает? Автор прогнозирует, что даже если будет проведен второй тур, оппозиция в случае победы Саакашвили вновь будет говорить о массовой фальсификации. Известный социолог Гиги Тевзадзе в той же газете утверждает, что большинство интеллигенции ожидало от Саакашвили проведения либеральной политики и соблюдения прав человека, но он выбрал путь непопулярных реформ. По словам автора, судебная реформа явно запоздала, а в процессе реформ не всегда удается соблюдать права человека. 25-30% населения, что и подтвердил митинг оппозиции 13 января, системные противники режима Саакашвили. Выступая в эфире радио «Спектр», политолог Мурман Гупарашвили отмечает, что в последней манифестации на проспекте Руставели приняло участие даже больше людей, чем в акции 7 ноября. По всей видимости, протестная часть общества не смирится с президентством Михаила Саакашвили, и власть рано или поздно, по мнению экспертов, в случае обострения выступлений, окажется перед той же дилеммой, что и в ноябре – либо применить силу, либо объявить о капитуляции. Поскольку, как отмечает автор, протестный сегмент общества признает только игру с нулевой суммой по принципу «все или ничего». Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
«Человек дня» Радио Свобода. 14 января американский режиссер Джулиан Шнабель. Его фильм «Скафандр и бабочка» получил премию за лучшую режиссуру и лучший фильм на иностранном языке Голливудской ассоциации иностранной прессы. Присуждение этих престижных наград «Золотых глобусов» в этом году прошло на фоне продолжающейся забастовки сценаристов Голливуда, из-за чего торжественная церемония была существенно сокращена. Джулиану Шнабелю 56 лет, он родился и получил образование в Нью-Йорке, серьезно занимался изобразительным искусством, автор нескольких персональных художественных выставок, считается одним из лидеров неоэкспрессионистского движения 80-х-90-х годов. Его работы хранятся в крупнейших музеях современного искусства. В середине 90-х годов он увлекся кино, снял 3 полнометражных художественных фильма. Его картина «Скафандр и бабочка» – адаптация мемуаров парижского журналиста Жана Доминика Боби в результате тяжелого заболевания, утратившего речь и способность двигаться, получила в прошлом году главный приз Каннского кинофестиваля, а также стала лауреатом престижной французской премии «Люмьер». О «Человеке дня» Радио Свобода говорит мой коллега Дмитрий Волчек.
Мир синефилов не так уж близок к миру завсегдатаев выставок современного искусства. Когда Джулиан Шнабель снял свой первый фильм «Баския», артхаусная публика не сразу признала в режиссере-дебютанте знаменитость, и о фильме заговорили после некоторой заминки. Шнабель снял самый стандартный байопик, безо всяких вывертов, которые можно ожидать от неоэкспрессиониста, рисующего на разбитых тарелках, готовящего бигмаки со слайдами своих работ и позирующего фотографом в халате и шлепанцах. Шнабель всегда был звездой в ворхоловском смысле, но параллель с Ворхолом остается верной для Шнабеля художника и не работает для Шнабеля кинорежиссера. Ворхол, нацеленный на успех, снимал вызывающее некассовое кино, изводил публику снятыми с одной точки героиновыми монологами фабричных звезд на 15 минут. В фильмах Шнабеля дорогостоящие народные артисты делают именно то, что написано в сценарии. К этим лентам подходит определение «добротный», совершенно неприменимое к тому, что снимал Ворхол. За первым байопиком последовал второй, биография Ринальда Ренеса, писателя-диссидента, бежавшего в Америку от Фиделя и умершего от СПИДа. Третьим стала история парализованного редактора Жана Доминика Боби. Этот фильм и принес Шнабелю множество мелких и 3 крупных награды. Все 3 фильма до изнеможения политкорректны. Герой первого – чернокожий уличный художник, второго – кубинский гомосексуал, третьего – инвалид первой группы. Стоит ли за таким выбором расчет? Художественная тактика Шнабеля всегда была была такой, делать искусство, которое покупают. Даже самые первые его выставки четверть века назад распродавались целиком. Вы удивлены, что политкорректность имеет успех, продается? Понравившаяся каннскому жюри, иностранным журналистам в Голливуде и Париже история, которую предложил Шнабель в своем фильме «Лауреате», была успешна всегда. Еще не ведая о политкорректности, мы учили ее в школе. Повесть о настоящем человеке теперь называется «Скафандр и бабочка», а фанатика большевика сменил любвеобильный редактор журнала «Эль». Во всех смыслах приятные замены.
О человеке дня «Радио Свободы», американском режиссере Джулиане Шнабеле, фильм которого «Скафандр и бабочка» получил сразу две престижных премии «Золотой глобус», говорил мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 14 января. Над программой работали продюсеры Лина Ширяева, Юлия Голубева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы» и до той поры. А после новостей специальный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня программа посвящена юбилею главного дирижера оркестра Баварского радио Мартину Янсенсу. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотни тысяч вкладчиков штурмуют местное отделение банка, чтобы
на территории РКК «Энергия» разгерметизировалась емкость для хранения резервного топлива.
Акции распространялись информационные материалы, а также проводился опрос населения.
Глава правительства проинформировал министров о содержании своей беседы с президентом США Джорджем Бушем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».